«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашей компании. Продолжается программа «Профилактика». У нас в студии академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии наук Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз доброе утро.
И давайте начнем с любопытного заявления главы ВОЗ. Он сказал, что пандемия коронавируса заканчивается, несмотря на те достаточно пугающие цифры, которые мы все наблюдаем, по крайней мере, по России. Вот что вы об этом думаете?
Ну, господин Губейрос отличается такими, я бы сказал, неадекватными с текущей ситуацией заявлениями. Он их делал на протяжении всего этого периода пандемического. Конечно, такая категоричность, мне кажется, пока еще неуместна. Надо быть более осторожным, потому что пост, который он занимает, он не дает ему права позволяет себе лингвистических вольностей. Смотрите, есть объективные цифры. За прошедшие сутки в мире зарегистрировано 521 465 случаев. Умерло 1921 человек. 1921. За предыдущие сутки 457 тысяч, почти на 100 тысяч. Ну, будем точны, на 80 тысяч меньше заболело. Умерло на 500 меньше, было 1386. Поэтому пока идет по экспоненте. Вот. Поэтому сегодня я бы так сказал, что да, пандемия точно затухает. Уже третий год завершается. В ноябре будет ровно 3 года, когда мы о ней официально заговорили. Так? Но говорить, что уже она закончилась, рано. Рано, потому что мы еще с вами сегодня 15-е. Только 2 недели прошло с момента, когда мы посадили учеников за парты, студентов в аудитории. Это огромный процесс. Тем более, что современный вирус, да, он более контагиозен, но менее вирулентен. Но у него какая особенность? Болеют старшие, 65 и выше, и первый год жизни детей наиболее. Вот уже он сюда стал акцентироваться. До этого 2 года мы говорили, что молодежь вроде она мимо проходит. Вот куда повернет. Поэтому давайте не будем расслабляться, давайте будем проводить все те противоэпидемические мероприятия, снижать темпов не будем, и тогда мы с вами получим искомый результат завершения пандемии.
Если который мы... зависит от каждого из нас.
От каждого из нас, от наших структур, которые этим занимаются, прежде всего Минздрав, Госсанэпиднадзор, который должен быть мультипликатором со всей этой работе и главным определителем тактических и стратегических задач и так далее. Ну и, конечно же, региональные власти, власти политические, экономические власти нашей страны, потому что обеспечить материально эту вещь там масками, защитными материалами, дезинфицирующими средствами, мы должны дать нашему населению возможность себя защищать. Поэтому давайте воспримем это, так сказать, с осторожностью, это заявление, будем продолжать мероприятия, и да, конечно, пандемия завершится.
Дай бог, дай бог. Геннадий Григорьевич, очень неприятные новости приходят к нам из Ульяновска. Там с началом учебного года родителей ульяновских школьников повергло в шок нововведение сразу в нескольких образовательных учреждениях. Детям льготных категорий урезали рацион. До сих пор-то все было понятно. За школьные завтраки, обеды нужно платить, но от платы освобождаются некоторые категории граждан. Там сироты, многодетные, малообеспеченные семьи. И дети-льготники, как и все остальные, они ели одно и то же. А теперь, с 1 сентября, придя в столовые некоторых ульяновских школ, дети увидели, что у всех в тарелках разные блюда. Бесплатные категории получают, например, кашу на воде, а платные — сосиску, запеканку и так далее. То есть более вкусные блюда. Причем дети даже за разными столами там сидят. И вот родители, конечно, жалуются, родители этой ситуации не устраивает, я думаю, она не устраивает никого.
Понимаете, вот сам этот факт, это просто провокация и дискредитация той идеи, который закладывал президент 2 года назад, 3 даже уже, потому что мы завершили 2 полных учебных года, когда мы кормим детей за счет федерального бюджета начальной школы. И предполагалось, что те деньги, которые раньше выделялись вот для льготников, они усилят вот, ну, следующую возрастную группу, общую среднюю школу и старшую школу. И там эти деньги будут использоваться. Вот. Это первое. Второе. Это подтверждает лишний раз ту идею, которую мы с вами уже обсуждали. Ее потом комментировали, что в Министерстве просвещения должно быть создано специальное ответственное подразделение, которое будет постоянно мониторировать и заниматься этой проблемой. Потому что оправдание, которое я слышу по этому поводу, я знаю губернатора Ульяновской области, он, по-моему, коммунистическую партию представляет, Алексей Русских. Он это ответственный человек, это человек, который старается и много делает, но когда это вот так схематически воспринимается, ага, мы наняли компанию, которая кормит, и пусть она кормит и отвечает за все, не будет. Компания со своей колокольни смотрит, денег дали мало, цены выросли, мы же из своего кармана не будем выкладывать. Значит, поэтому здесь должен постоянное повседневное мониторирование ситуации со стороны, прежде всего, органов власти, отвечающих за образование, за директорами школ, за специально ответственными педагогами, которые этот вопрос должны мониторировать. Не сработало. Инерционный механизм, там, допустим, увеличение платы, да, за счет, это же региональный бюджет вот для этих льготников. Ну, все, а что исполнитель сделал? Он взял их, рассадил. Раньше класс приходит, садится вместе.
Вместе за один стол.
Да, за один стол. А так, ты, Петя, иди вот туда, потому что у тебя мама плохо не зарабатывает там своим папой, да? А ты, Ваня, иди сюда. Это провокация. И таких провокаций допускать нельзя. Хотелось бы надеяться, что это просто по глупости и непониманию процесса, если не больше. Потому что, понимите, для ребенка, который попал в эту ситуацию, это очень унизительно. Это травма психологическая на всю жизнь. Ты нищий, пойди там ешь, вот там надо, как вы говорите, кашу на воде, а ты иди ешь сосиску с этим. Вот такого, это еще хуже, чем вот эти учебники истории, о которых мы говорили. Поэтому здесь нужно внимательно разобраться, принять меры и системные меры. Потому что, смотрите, мы сейчас вошли в Новый год, сейчас войдет, об этом вот проводилось совещание президентом на этой неделе, перед внесением бюджета для утверждения нашей представительной власти, да, обязательно индексировать, реально индексировать ту немалую цифру, которая выделяется на каждого ребенка в нашем федеральном бюджете. Проконтролировать ту ответственность, которую несет региональный бюджет, там, областной, республиканский, там, краевой бюджет, вот на этих льготников детей, ну, более старшей школы. И ни в коем случае не допускать вот этих вот по существу, сгенерированных провокаций, которые дискредитируют все. Власть, кого хотите. Потом объяснять этому ребенку и воспитывать его в патриотических чувствах не получится. Это не просто ошибка. Это идеологическая провокация. Вот так бы я ее назвал. И допускать таких вещей ни в коем случае нельзя.
А почему она возникла-то? Потому что кто-то захотел положить себе лишние копеечки в карман.
Нет, маме сказали, вы вчера давали 1500 рублей в месяц, а сегодня дайте 2. И мама дала. Это те дети, которые питаются за счет родителей. Их собрали, в амбарную книгу записали, что Петя Иванов сдал 2000, и Петя Иванова кормят на эту сумму. А тот, кто идет льготник, который не платит, там не проиндексировали бюджет областной, потому что льготники питаются за счет областного бюджета или вот московский городской. Там многодетные, как вы сказали, и малоимущие. А мы последнюю цифру, которую называл президент, 19 миллионов граждан нашей страны живет ниже черты бедности, ниже вот той оптимальной черты. Да? Поэтому И, конечно же, тот, кто оказывает эту услугу, он уменьшил рацион. Школа не досмотрела, не среагировала. Вот здесь как раз должен быть вот тот родительский контроль, о котором мы постоянно говорим. Мы то их выгоняем со школы, то мы их с ними начинаем заигрывать. Здесь нужна системная работа. Управляющие советы школ. Вот я управляющий совет двух школ наших московских. Мы этот вопрос обсуждали. Я, когда это прочитал, я начал примиряться к своим школам. Не дай бог, там что-то такое произойдет. Но, правда, московский бюджет, он вовремя реагирует, и он федеральных денег не берет. Он только на свои деньги кормит. Поэтому, но не все же живут в Москве, дети. Понимаете? Поэтому это очень важная, очень системная работа. Здесь есть, кстати, и серьезная научная проблема. Вот та психология, которую изучают они. И до этого такого рода случаи были. Смотрите, есть 20-минутная перемена. Ну, для завтрака. Те дети, которые идут по льготам, а у него единственная возможность горячую пищу поесть, там, допустим, ну, 9-10 класса, они тайком шли туда. Потому что над ними... Эти факты тоже были озвучены и задокументированы, когда их же одноклассники говорят, ну, ты нищий, иди там поешь. Типа такого, понимаете, разговоры были. И эти дети тоже себя чувствовали неуютно. Здесь должны школьные психологи работать, воспитатели работать. Каждый руководитель класса, в общем, все-все должны эту тему держать в поле зрения. Потому что мы с вами, с одной стороны, решаем важную задачу здоровья, сбережения, нормальное физиологическое развитие детей с целью сохранения его, чтобы он лучше осваивал материал, и с другой стороны, допускаем вот такие, я бы сказал, недопустимые ляпы.
Согласен. Ну, присоединюсь к вашим словам. Дай бог, это единичный случай. Дай бог, мы... власти региона все исправят. Геннадий Григорьевич, я хочу вас поздравить с праздником. Мы об этом говорили уже сегодня, мы об этом говорили неделю назад. 100 лет санитарно-эпидемиологической службе России уже исполнилось, да, 14 числа, по-моему, или сегодня?
Сегодня. 15 сентября 1922 года был подписан Советом народных комиссаров РСФСР декрет о санитарных органах республики. И это не значит, что с этого времени началась служба. Это был декрет, когда на уровне государственном была, ну, будем говорить, создана правовая модель той огромной работы, которая проводилась. Вот я всегда, если лекцию читаю, если где-то говорю, я говорю, первым главным санитарным врачом был пророк Моисей. Это Ветхий Завет, это Пятикнижие, где впервые, кстати, в этом священном писании определялось 7 дней, это инкубационный период при заболеваниях. Были установлены нормы, когда, допустим, войска возвращаются с похода, их не сразу в город там впускают, в котором они возвращаются, в столицу государства. Их останавливают, они 7 дней находятся на карантине, моются, чистят перышки и затем уже входят. Вот эти 7 дней, это взялось от того, что было по наблюдениям установлено. Вот так называемые миазмы, моровые заболевания, которые тоже уже тогда были известны людям. Это карантин, это нормы поведения, это даже вот пищевая культура, она тоже связана. Почему мусульмане не едят свинину? Потому что это южное, как правило, государство. Свинья не очень опрятное животное. И чаще возникали всякого рода осложнения. Откуда это берется. Поэтому, безусловно, были созданы санитарные органы республики, которые прошли славный путь, которым следует гордиться. Сразу скажу, что это очень наукоемкая область наших знаний. И не случайно во главе службы нередко стояли академики. Например, академик Жданов, главный государственный санитарный врач Советского Союза. Это тот человек, который сформулировал идею ликвидации оспы, доказал ему всему мировому медицинскому сообществу, и благодаря ему, благодаря этой службе была в мире ликвидирована оспа. Мы об этом много раз уже говорили. Академик Бургасов Петр Николаевич. Он провел нашу страну, тогда еще Советский Союз, через седьмую пандемию холеры. Когда ужас был в Каракалпаке и в Узбекистане, вот где сегодня наш президент находится, там было завезено из Афганистана летной бригадой холера в 65-м году. Одесская, астраханская холера, когда закрывались города, когда останавливалась экономика и так далее, и так далее. Вот. Это все нужно было осмыслить, взять на себя ответственность и так далее. Нынешняя ситуация. Нынешняя ситуация. Вчера президент сделал очень важный шаг. Он поздравил службу, он собрал в Андреевском зале руководителей региональных служб, вручил награды. Причем благодарность, что вручена награда героя России, героя труда России, заведующей лабораторией Калининграда. Понимаете? Другие наши специалисты были отмечены. И, конечно, сегодня, как когда-то говорил Владимир Ильич Ленин, что праздновать годовщину, лучший способ отпраздновать годовщину Октябрьской революции – сосредоточиться на нерешенных ее задачах. Так вот, исходя из этого, конечно, сейчас служба оценена, государством, самое главное, общество. Она показала себя вот в этой пандемии хорошо, но есть беспокоящие тенденции. Ну, например, служба сегодня отошла от такого важного раздела, как гигиена труда. А это профессиональные заболевания, это условия труда вредных профессий. Практически мы отдали это на откуп техническому надзору. Да, инженеры проверят. Проверят электробезопасность, проверят освещенность, но они не дадут оценку здоровья. Мы ушли из гигиены детей и подростков. А гигиена детей и подростков – это вот питание в школах, это вот это ульяновские события. Если бы там был надзор настоящий, санитарный, в том числе и вот этого могли бы не допустить, потому что это было очевидно, что такое будет. Мы в 70-е годы, когда остро встал вопрос биологической войны, применения биологического оружия, сейчас оно тоже на повестке дня, в связи с Украиной, мы тогда за счет государства строили типовые станции, не за счет бюджета здравоохранения, а за счет государства. Это были типовые лаборатории, типовые здания областных, городских, районных санэпидстанций на тех направлениях, где по тем представлениям были наиболее вероятные применения этого оружия. Это все нужно понимать. И сегодня не случайно службу пытались разрушить. Особенно в 90-е годы. Дважды были правительственные документы о том, что ликвидировать госсанэпиднадзор, функции передать туда-то. Дважды. Это был 96-й год и рубеж 2000-х годов. И, тем не менее, нам это удалось отстоять. Поэтому сегодня нужно предотвратить вот это сползание с государственного на ведомственный надзор. Если заниматься только эпидемиологией, а эпидемиологией нужно заниматься, но нужно заниматься всеми ее аспектами. Например, сегодня я с удивлением узнал, что служба начинает отстраняться от организации прививок. Да, ее исполняет Минздрав, делают врачи Минздрава. Но как, кого, в какие сроки и в каком объеме, это определяет только служба. Это всегда было и должно быть, потому что это главный фактор профилактики любого инфекционного заболевания, специфическая профилактика. От нее отходить нельзя и отходить в сторонку. Ситуация с Казахстаном. Казахстан сегодня заложник. Казахстан – это вторая Украина будет. Там строится мощнейший военно-биологический лабораторий Соединенных Штатов. Почему? Потому что Казахстан удобен. Он находится, граничит и с Китаем, и с нами. И вот делать из Казахстана заложников, возвысить голос должны врачи, должны медики. И добиться всего. Вот было УДКБ совсем на этой неделе. Было УДКБ. УДКБ – это военный союз наш. Есть евразийский экономический, а ДКБ как бы идет вслед военный союз. Строится военная база американская. Мы это отмалчиваемся. А руководство Казахстана делает вид, что ничего не происходит. Поэтому все это нужно ставить на всех уровнях и об этом постоянно заявлять. Служба нужна. Служба является государственно сформулированным, осмысленным венцом профилактического направления здравоохранения, которое было провозглашено, когда создавался наркомат здравоохранения в 2018 году. Потому что эта служба занимается профилактикой, причем первичной профилактикой. Не тогда, когда человек заболел, да? А на самых дальних подступах условия труда, воздействие вредных факторов, исследование очагов инфекции чумы, ГЛПС, других природно-очаговых заболеваний, изучение, выработка мероприятий и работа на дальних подступах. Меня, например, сегодня тревожит, ликвидирован единственный в стране институт дезинфектологии. Мы сегодня говорим, борясь с ковидом, говорим о том, что нам нужно с вами проводить дезинфекцию. Чем проводить? Как проводить? Где проводить? И научное ядро, которое было единственным в стране, осталось даже на всем постсоветском пространстве. Оно сегодня ликвидировано, передано в какую-то в институт Рисмана. Да, это известный институт, но коллектив формулировать надо годы. Поэтому сегодня нужно осмыслить все задачи, которые стоят, и работать на главный документ нашей страны, национальные цели развития России 30-го года, где на первом месте стоит вопрос здоровья, демографии, образования и вопросы, связанные с тем, что главный индикатив результат работы всей экономики, и прежде всего здравоохранения и госсанэпиднадзора, это средняя продолжительность предстоящей жизни наших людей. Вот это главный индикатив. Он мультиплицирует в себе все. И качество дорог, и качество пищи, и качество воды, и то, как мы с вами лично, каждый из нас и все вместе, относимся к своему персональному здоровью. Это вот этот индикатив. И он у нас сегодня, по объективным причинам, коронавирусной инфекции, он просел. Вот. И копировать американский опыт не нужно. Америка провалила. Америка провалила ковид. Она провалила оспу обезьян. Последние данные по оспе обезьян. 22 480 случаев только в Соединенных Штатах Америки оспы обезьян. 22 тысячи. В мире их 60 тысяч. 40% заболевших это опять граждане американских Соединенных Штатов. Имея все. Лекарства. Кадры медицинские не умеют организовать. Демагогия о правах человека, она уводит в сторону. Поэтому я поздравляю всех сотрудников нашей службы, врачей, эпидемиологов, лаборантов, средних медицинских работников.
Геннадий Григорьевич, а я поздравляю лично вас с этим праздником. Здоровья вам, это самое главное. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии наук Геннадий Онищенко был у нас в студии. Спасибо.
Спасибо.
Профилактика с Геннадием Онищенко.